Дякую.
Там другая кровоточивая, кровоточит уже десятилетиями. С ней уже там она как мумия белая, что в чеке крови осталось, если она
говорить, это юноша, он говорит, не с детства, с детства. То есть 4, 5, 6 лет, значит, он вот идем, сбесновалось, вот он уже мужик, уже усы растут, а он все беснуется. Долго беснуется, долго кровоточит, долго скрюченный ходит, долго расслабленный лежит. А мы с вами хотим, значит, все быстренько, быстренько, раз, два, три, такой же, английский за 2 недели, там, быстрый курс исцеления, значит, там, там очистка печени, там, за 3 дня, может, еще, что еще, быстро, 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 и жить торопится, значит, и чувствовать спешит, вот там умереть быстрее хочет человек, спешит вечно туда, это тоже болезнь может. Теперь давайте сидим в этом месте, удивимся, как это можно быть расслабленным и спешащим. Вот такая вот, такой вот живой дух человек, такой горячий снег. Такое черное и белое одновременно. Он не спешит отсюда и не успевает никуда, еще и расслабленный. То есть в полной мере это для нас, большие сроки, нужно запасаться терпением. Вот борется человек с какой-то болезнью, пусть потерпит. Борется человек с какой-то страстью, допустим, там, с гневом, с блудом, с пьянством, с чем-то еще. Пусть потерпит, а он хочет таблетку съесть и лучше быть здоровым. Или дайте мне что-нибудь съесть, чтобы я похудел, чтобы быстро. Дайте мне таблетку, я съем и буду здоровым. Понимаете, какая глупость в человеке поселилась? А разве глупый может быть счастлив? Да, глупец не будет счастлив, это тоже Соломон говорит. На каждой странице притч он говорит, что глупому счастья нет. Глупому нет радости, глупому нет мудрости. Ничего глупому нет. Вот эта глупость, одна из тех, что поселилась у нас, это желание все по-быстрому. По-быстрому. И на даром, на халяву за даром по-соседству. Вот так вот. Значит, и вот это евангельское чтение говорит нам сегодня, в частности, еще и о терпении. Говорит нам о долготерпении. Причем Господь, почти что издеваясь над человеком, говорит ему, ты хочешь быть здоров? Вариантов ответа 2, как мне кажется, таких самых эмоциональных. Допустим, первое, о чем я здесь лежал? Конечно, хочу, 38 лет я тут лежу, жду, ожидаю исцеления. Конечно, хочу. Что за вопрос вообще такой? Как можно вообще такое спрашивать? Это бы пришел человек, например, с плюсом в кабинет к этому самому, к стоматологу. А стоматолог бы спрашивает, ты хочешь, чтобы зуб не болел? Чем я пришел? Что за вопрос такой? Конечно, хочу. Мне бы я спать не могу, да? А второй вариант ответа, противоположный мог бы быть. Он бы сказал, бы этот коллега сказал, так, хоть здоров, быть, 38 лет я здесь лежу, жизнь прошла. Представляете, чтобы 38 лет пролежать, значит, не то самое, ничего, ни дерево не посадить, ни ребенка на руках не подбросить, понимаете, значит, ну, не пробежаться быстрым шагом от радости, значит, ну ничего, это же вся жизнь прошла у человека, вся жизнь лежит бревном, и он мог уже сказать, да, здоров, я тут лежу тут только потому, что меня никто унести туда не хочет, ну и он же сам не уйдет, он же унести оттуда, понимаете. Поэтому тут такие разные варианты были. А он сказал, что смиренно. Хочу. Да, хочу. Только некому помочь мне вот, спустить меня в эту воду, но иной прежде меня слазит. Значит, человек имел, продолжалась в нем эта вера, что очень удивительно. Уже можно проклять жизнь свою. Лежа 38 лет, так как значит, в лёжку лежат. Можно вообще потерять всякую надежду на не то, что на исцеление, можно жизнь свою возненавидеть. Так, собственно, и происходит. Если вам случалось бывать среди парализованных больных, среди коллег, то, например, на моих глазах мне некоторые люди отказывались принимать пищу, чтобы быстрее умереть, те, которые были вот, поражены различными рода параличами, вот, не хотели они жить, не хотели. Они с ненавистью смотрели на тех, кто дает им пищу, потому что они не хотели больше жить. И это, в общем-то, по-человечески понятно. А в этом человеке это удивительно, что он спокойно отвечал Иисусу Христу, и сохранял желание исцелиться, и называл причину того, почему он до сих пор не исцелен, некому помочь ему. И вот это все в сумме, так сказать, открыло двери для того, чтобы он исцелился. Христос, видите, не совершает исцеление как насильно. Так вот идет и сказал, ты вставай, ты исцеляйся, у тебя пусть глаза откроются. Вот такого нет совсем. Все, что совершает Господь, совершается точечно. От человека к человеку, от лица к лицу, от глаз к глазам. Понимаете, это важно. Опять-таки, что мы сегодня имеем? Мы хотим делать большие процессы, какие-то большие масштабные вещи совершать, но забываем про то, что самое важное в мире совершается, когда человек смотрит на человека. Когда ты видишь меня, я вижу тебя, когда мы в глаза друг другу смотрим и решаем какой-то важный вопрос. Не тогда, когда я тебя в глаза не видел, бумагу подписал, и твоя жизнь изменилась. Это, конечно, тоже важно. Одним рощерком пера можно целую страну разводить. Что мы имеем на данный момент. А вот самое важное мы происходит, когда мои глаза смотрят в твои глаза, и мы говорим о чем-то очень серьезном. И Христос совершает исцеление точечно, лично. Он ведь Бог нам всех исцелит. Может быть, у нас даже вопрос такой, а что бы мы не прийти туда, но мы что-то купили? И взять всем сказать, ну-ка все вставайте, вы здоровы, до свидания. Это разве было ему невозможно? Возможно. А почему так нет? Почему не все исцеляются? Потому что у Христа не было цели всех исцелить. Он не пришел для того, чтобы всех сразу исцелить, потому что болеть надо. Потому что у болезни есть религиозный смысл. И потому что болеют все по-разному. Если у трех человек болит печень, то она болит у трех человек по трем разным причинам. Если у трех человек болят глаза, то по трем разным причинам. У одного наследственно, у другого от жадности, а у третьего от неправильного пользования сварочного аппарата. Все по-разному болеют, хотя болит одно и то же. И Христос исцеляет человека, интересуясь тайной жизни этого человека. Поэтому говорил Господь себе в самой первой проповеди, он пришел в синагогу Назарецкую и сказал там людям, значит, что много было вдовиц в Израиле при пророке Илии, и ни к одной из них не был послан Илия, только в Сарепту Сидонскую. И много было прокаженных в Израиле при Елисее, и никто из них не исцелился, а только Нейман, сириянин, то есть язычник. И они аж задрожали от гнева на эти слова, хотели его сбросить с горы даже, хотели его сбросить. Он прошел между ними, удалился, то есть он им сказал, что исцелить-то можно всех, но не все достойны исцеления. Исцелять нужно тех, о ком знает Господь, кого он видит насквозь, кому он находит некое живое место в душе, которое позволяет чуду прикоснуться к человеку. Чудо должно прикоснуться к человеку. И для того, чтобы чуду прикоснуться к человеку, внутри человека должно быть сухое, здоровое место. То есть чудо совершается так, как голубь в море летал. Он вылетал и прилетал, вылетал и прилетал, а уже вылетел и остался, тогда, когда нашел для себя сухую землю, потому что вода начала спадать. Поэтому голубью Божию нужна сухая земля. То есть нужна какая-то точка прикосновения к целому человеку внутри, там, целое место. А если все покрыто водой или грязью, и негде ног опустить, чудо ходит мимо и не может прикоснуться к человеку. Поэтому Господь не исцеляет всех. И мы не ждем массовых чудес. И массовые чудеса могут совершать только Кашпировские. И это будут ложные чудеса, которые потом убьют всех этих исцеленных, замучат их, повредят им психику и вернут им все старые болезни, только еще с прибытком, с процентами. Вот что значит массовые чудеса. А настоящие Божьи чудеса – это чудо один на один. Чудо при условии знания тайны. Поэтому внешние условия, как бы ни были похожи на людей, никогда не говорят ничего о человеке до конца. О страшном суде сказано, что два будут на селе. Одна возьмется, другая останется. Две будут молоть на жерновах. Одна возьмется, другая останется. То есть одним и тем же делом будут заниматься люди. Только один из них почему-то будет Богу мил, а другой Богу не мил. Два разбойника висели на кресте возле Господа. Тот злодей и тот злодей. Тот в крови и тот в крови. Тот на смерть осужден, тот на смерть осужден. Тот возле Христа и тот возле Христа. Однако один в рай идет, а другой в ад идет. Потому что по внешности, так сказать, либо обоих в ад, либо обоих в рай, потому что все одинаково. Два злодея в один день возле Господа умирают на Христа. Вы говорите, чего еще? Все одинаково. Нет, не одинаково. Все крайне противоположно. Потому что у каждого есть своя тайна в сердце. И Господь бережно относится к тайне сердца человечества. А мы с вами тайну ближнего нашего не знаем. Мы не о себе-то мало что знаем. А все, что совершается с человеком, совершается в зависимости от того, что в человеке. Не что на человека надето. Не что там, значит, в нем в биографии можно о нем написать. Родился, женился, учился, работал. Это все внешние факты, почти ничего не говорящие о человеке. В человеке есть тайна, которая очень интересна Богу, и согласно с которой Бог действует над человеком и творит с ним и в нем различного рода дела свои. Как говорит апостол Павел, есть сосуд в честь, сосуд не в честь. Есть много разных сосудов в большом доме. Глиняные, деревянные, серебряные. Сегодня есть пластиковые стаканы, да? То есть фарфоровые чашки, есть стакан, который выпил, бросил, а есть такой, который достаешь раз в год дорогому гостю. Так в большом доме есть сосуды честь, не честь. Один сосуд нужно ночную мазу использовать, а в другой, значит, сосуд нужно наливать нечто драгоценное, и то не всегда. Так вот, качество сосуда человеческого, то вместимости внутренней, оно как раз и зависит от внутренней тайны человека, от того, о чем думает человек, о чем плачет человек, о чем молчит человек. Важно не то, что говорит человек, важно то, о чем думает человек, когда он молчит. Молчание человека – это одна из самых важных его характеристик. вот что важно в человеке. Не то, о чем он говорит. Не то, о чем он говорит. Не покупайтесь только на разговор. Подумайте о том, а о чем молчит этот человек. Вот это уже ближе, это теплее. Теперь знаем ли мы с вами тайну расслабленного? За что он дождался исцеления? Не знаем. Господь благоволит скрывать чужую тайну. Как священник на них имеет право раскрывать чужие грехи, так и Господь Бог благоволит скрывать чужую тайну. И нам не нужно знать тайну человека, потому что она неподъемна, она слишком тяжелая. Тайна, правда о человеке слишком тяжела. Ее на плечи не положишь, под ней рухнешь и сломаешься. Поэтому Бог скрывает от нас тайну сердец наших ближних. Знаем ли мы, за что он заболел? Не знаем, но догадываемся, что за грехи, потому что Христос исцелил его, сказал ему: иди, больше не греши, чтобы не было тебе чего хуже. Очевидно, этими словами поставляется некую связь. Грех и болезнь как временное наказание. Горе грешнику, который не болеет, потому что придется ему повеки веков болеть в аду. На земле болезнь облегчает человека от страданий будущих, ощущает его душу, сказано у Петра, страдающий плотью, перестал грешить. Исаия говорит: горе грабителю, которого не грабили. Горе насильнику, над которым не было насилия. Горе грешнику, который не болеет. Есть связь между грехом и болезнью. Поэтому Господь говорит ему: вот ты здоров сейчас, и не греши, чтобы не было тебе чего хуже. А теперь, может быть, последний вопрос. А что хуже может быть, чем 38 лет пролежать, так сказать, вот бревном, прославленным парализованным человеком? Что может быть хуже еще? Ну, я не знаю. Какие-то надобытки, вы думаете, страшный человек. Параллельно ад, который есть реальность. Адская реальность, такая же реальность, как и райская реальность. Рай реален. Это не сон, это правда. Вот наша жизнь сегодняшняя больше на сон похожа. А рай – это правда. И ад – это правда. И грозная адская реальность, вот она, пожалуй, хуже всех тех печалей и несчастья, которые встречаются бедному, грешившему, потерявшему блаженство, выпавшему из рая, как из гнезда человека. Вот довольно, пожалуй, сказавшие, коснувшись темы и болезни, и тайны сердца человеческого, и общего духа нашей поспешности, желания побыстрее и все сразу, закончим тем, с чего начали. Давайте попросим Бога, чтобы Он исцелил и нас от нашего расслабления, чтобы у нас была энергия для добрых дел, что Господь Бог очищает себе народ новый, народ святой, народ, взятый в удел, народ, которому Он приготовил небесное царство, город Иерусалим. Этот святой народ Господь берет себе от всех народов, очищает, избирает. И люди эти, энергичные на добро, бодрые к деланию заповедей, готовые на всякое доброе дело. Об этом апостол Павел в послании к Титу говорит много-много раз. Говорит: на всякое доброе дело приготовлен. Да совершен будет Божий человек, на всякое благое дело приготовлен. Вот об этом стоит молиться, кроме всего прочего. И о мире в нашей стране стоит молиться, и о упокоении усопших стоит молиться, и о наставлении детей наших на путь правый пред лицом своим стоит Божиим, то есть стоит молиться. Но стоит молиться также и о том, чтобы мы с вами поднялись из нашего одра, свернули свою постель и пошли за Господом. Вот сейчас оно продолжится, а вы просите: Господи, дай мне святую бодрость, дай мне святую силу для того, чтобы творить волю Твою. На грех расслабь меня. Пусть на грех я буду расслаблен, а на святое дело да буду бодрым. Аминь.